первое послание Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». И вот у меня сегодня тема отчета о христианской жизни. И текст, который я прочитал, это будет один из трех очень важных. Когда мы говорим о слове некоторый отчет, некоторое подведение итогов, то откуда вообще все это пришло? Ну, я думаю, во-первых, это приходит из того, что работодатели дают работникам какую-то работу и потом требуют отчет. Но у нас есть притча Христа об этом, когда ушел хозяин, потом говорит, дай отчет в уповании твоем. Интересно, что, например, в исламе, в целой религии верят в то, что люди, в общем-то, не такие плохие. Господь их создал там на небесах, потом на землю опустил, тут они должны походить, походить, а потом назад вернуться и дать отчет. Как бы очень похоже на христианство, но не христианство. А знаете почему? Потому что мы на небо попадаем не из-за отчета. Не из-за того, что мы себя хорошо вели, а по какой-то другой причине. И я вот хотел бы, во-первых, поставить этот вопрос. Почему мы занимаемся таким духовным отчетом, ну, в конце года, к примеру говоря, бывают еще другие случаи. Текст, который мы прочитали, он говорит так. «Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Слышите, какой важный вопрос стоит? Спасение. Я очень не люблю смотреть сводки про всякие катастрофы. Вот опять цунами где-то, вот там сколько-то людей сгорело, кого-то лавиной засыпало и так далее, и так далее. И вот в этот момент начинаешь понимать, что спасение – дело серьезное, да, в физическом смысле. А вот есть ли у нас, у христиан, ощущение, что наше спасение продолжается? Да, мы спасены от блужданий лукавого ума, как сказал поэт. Да, мы спасены, потому что пришли ко Христу. Да, мы примирились с Богом, имена наши написаны на небесах. Ну, так ведь, да? А почему, так поступая, спасешь себя и слушающих тебя? Вот интересный вопрос. Меня такое впечатление, что речь идет о нашей природе как творения. Человек как творение не Бог. Бог грешить не может, это в его природе так. А вот мы как творение, будучи сотворенными с началом от Бога, Бог нас вдунул некоторое дыхание, мы по образу Божьему сотворены. Мы, используя нашу свободу, мы можем пойти на поводу у нашей, позвольте такое слово употреблю, тварности, ну, как творение. Вот Бог грешить не может, Он Бог, а вот мы – да. В нашей природе, когда мы делаем выбор, есть все время опасность того, что мы поступим неправильно. Еще до грехопадения Адама и Евы у них была возможность согрешить, правда? Бог их такими сотворил. Бог сотворил людей такими, что они могут делать выбор. И вот спасаться нам нужно от нашей тварности. Даже примирившись с Богом в Иисусе Христе, мы все равно остаемся творением. Значит, сейчас мы можем иметь близкие отношения с Богом, в случае чего кричать «Господи, помоги!», но природа-то наша остается. И если только ее не подвергать контролю со стороны Бога, со стороны божественного откровения нами усвоенного, чтобы держать ее под в руках, то правда она же может далеко зайти, наша природа, правда? И речь не идет о том, что Бог нас бросит. Речь идет о том, что творение поднимается к Творцу, чтобы доброй волей своей стать похожим на Него, будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Но это избавление от притяжения земли, от притяжения тварности нашей. И оно никак другим образом не осуществляется, как тем, что мы вникаем в божественное откровение, вникаем в то, что происходит в нас. И вот если мы этим занимаемся, тогда поднимается душа человеческая к свету. Тогда туда, к встрече с небесным женихом, приходит приготовленная невеста. Ну, а раз так, правда, здесь идея отчета неплохая для этого дела. Потому что мы видим некоторые Божьи нормы и стандарты, которые в самой природе Бога, Бог любящий, милосердный, милостивый, Бог святой и так далее, и так далее. Вот все, что мы видим в Боге, мы стараемся это пропустить через себя и жить так, как наш Бог живет. Нас к этому Бог призвал. Поэтому, конечно, остановки и вот такие отчеты, где мы находимся на шкале или на вот этой траектории движения к Богу, к небу, очень важны. Второй вопрос. Как нам себя проверять? Ну, люди уже давно придумали градусники. Градусник – это некоторая шкала, которую можно к чему-то приставить и посмотреть. И вот что работает в нас как шкала? Ну, вы скажете, заповеди Божии, образ Божий, да. Но почему у одних работает, а у других нет? И для этого мне понадобился еще один текст из второго послания Коринфянам, из 13 главы, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы». Что такое вера? Вера – это решение судьи по поводу какого-то факта. Когда есть инструкция, судья не нужен. Просто выполняй, выполняй, и все хорошо. А вот возникают ситуации, когда решение принять трудно. Нужно сопоставить много доводов, много всякой информации, и потом принять решение. Ну, жениться или не жениться. Вот пример, когда нет 100%, что ты правильно делаешь. Ну, нет. И люди бывают довольны, хотя бы 51 уже был, ну, значит, жениться. Правда, братья? Да? А вот до этого сомнение, смятение, то ли да, то ли нет. А ведь также вопрос существования Бога. Правда? Ведь мы вникаем, изучаем, всматриваемся, но ведь никто же не может наверняка сказать, что Бог есть, знаете, нет? А может, это у вас такая иллюзия? А это, может быть, у вас так мозги работают. А это, может быть, ваши настроены так чувства и всякое прочее. И вот в какой-то момент, взвесив отвеченные молитвы, опыт мамы и папы, людей, которые вокруг нас были, мы что делаем? Принимаем решение, и вот это решение веры. Вера – это всякий раз усвоение некоторой невидимой информации решением воли. Будет так. Я с 13 до 21 года все изучал вопрос, есть Бог или нет. Между прочим, крещение принял в 19 лет, вот здесь вот. И только в 21 год понял, что Бог есть. Вы скажете, как так? Ну а так, как было? Ну что мне надо экзамены было сдавать в институт, в училище, да? А без Бога плохо сдавать. Во-вторых, я чувствовал, что если мама и папа пойдут на небо, мне тут как-то тоже плохо оставаться. А потом у нас был еще круг молодежи. Приходишь, а тебя в пятницу вечером всегда спрашивают, ну как дела, Саш? Как ты там с Господом? Ну, я думал, что надо как-то это, хотя бы по гипотезе пойти, хотя бы предположить, что Бог есть, и пробовать, молиться, получать ответы. А потом, придя в армию, я вынужден был ответить на вопрос, есть Бог или нет. Мне начальник управления сказал, из-за того, что ты невежественный, ты веришь в Бога. Вот у меня два института, я поэтому знаю точно, Бога нет. У меня сейчас их три, но уверовал я еще до того, как закончил институты. Понимаете? Я должен был принять решение веры. Это было очень просто. Мои папа и мама постились и молились, а я подумал, а сколько в твоей жизни уже отвеченных молитв? 5, 10, 20, 30, 100, 200? А уже и 100, и 200. И я принял решение веры. Вот так все божественное откровение о том, что нам прощены грехи, о том, что будет второе пришествие, о том, что в нашей жизни мы должны работать над нашим характером и так далее. Это все вера, правда? И вот когда говорит апостол, самих себя исследуйте, верили вы, то, по-видимому, нужно вот чем заниматься. Когда мы идем к небу, когда мы совершаем спасение от нашей тварности, нам некоторые божественные откровения не хочется принимать. Правда проще, когда Бога нет? Грешнику проще. Правда? Братья, правда трудно принять решение, что вот эта сестра станет моей женой? А вдруг ошибусь? Трудно решение принимать. Трудно, потому что если ты что-то из Библии принимаешь, значит, потом нужно так жить. Понимаете? Вся жизнь перестраивается, все по-другому. И поэтому говорит псалмопевец, что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, имя Господне призову, обеты мои воздам пред всем народом Его. Вот поэтому баптисты к кафедре ходят каяться. Если ты принял решение, скажи об этом, возвести об этом. Пусть все слушают, пусть все знают. Ты теперь живешь по-другому. Большой русский поэт Мережковский Дмитрий сказал так. Дьявол, он не черный, он серенький. Он на границе света и тьмы. Вот тут. Когда ты не хочешь принять пред Богом решение, боишься. Чего вы так боязливы, маловеры, говорит Христос? Вот это очень важный момент. И поэтому, когда мы проверяем наше восхождение к Богу, нам нужно задавать себе вопрос, что еще из этих божественных истин я боюсь верой принять? Работает у меня еще механизм веры или нет? Я вот детишек спрашиваю, своих, чужих, всяких, в воскресной школе. Я говорю, ребята, расскажите, чудеса были на этой неделе? Бог ответил на ваши молитвы? А знаете, как трудно? Трудно бывает помолиться и поверить, что Бог ответит. Детям трудно, правда, и взрослым трудно? И вот когда мы сейчас поднимаемся к небу, поднимаемся к встрече с Христом, нам очень важно себя проверить, верим ли мы. Не в той вере есть ли Христос. Не в той только вере, что Он умер за наши грехи. Это да и аминь. Но мы же еще приняли очень важные вещи, что Дух Святой в нас вошел, да? Что мы не свои, правда, мы еще сказали? Мы еще верою приняли, я буду совершенен, как совершенен Отец мой Небесный. Ты что, с ума сошел? Ну ты понимаешь, что ты говоришь? Что ты говоришь? Ну тебе хотя бы до какого-нибудь Серафима Саровского дотянуться. Ну хоть до Сергея Николаевича. Ну и хватит. Куда ты лезешь? Но ведь так говорит Библия. Так говорит Библия. И если я отвергаю волю Божию, правда я не верю? Правда? Правда. И вот как тогда, верою приняв, благодарить Бога за мужа, за жену, за детей, какие они есть, да? Зеркальце наше. Благодарить за церковь нашу, за людей, в которых мы разочаровались. Как смотреть на людей, как наследие Божие, как на тех, кого любит Господь, как их принимать, имея широкое сердце. Вы слышите, сколько шагов веры, а? А ведь мы же уже в раковинки забрались. А у нас же уже душа болит, правда? А глаза б наши их не видели. Ни днем, ни ночью. Никогда. Потому что нам больно. И вот вера – это очень важный момент для проверки себя. Аминь? Ну, идем дальше. И Иисус сказал в Нагорной проповеди в 7 главе очень важные стихи. Говорил он, правда, это про нехороших людей, но принцип это очень правильный. В 7 главе записано так. 15 стих. «По плодам их узнаете их». Вот кто проверит нашу веру? Ну, один Господь. А вот плоды видны всем. Вот совершаем мы спасение или нет, правда, никто не поймет. А вот плоды видны. И вот получается, что если ты проходит время, а у тебя больше отрицательных впечатлений от собственной жизни, чем положительных, ну, правда, не очень хорошо. Это же не признак смирения. Это страна невыученных уроков. А? И вот теперь, когда мы проговорили нашу мотивацию, мы спасаемся от нашей тварности, когда мы проговорили механизм нашей жизни, да, принятия верою, когда мы проговорили результат, по которому можно это увидеть, это плоды, давайте поговорим о трех проектах христианской жизни. Только три, я больше не буду сегодня трогать. У нас есть очень важное дело, которое называется «Я любимый». Ну, или «Любимая». «Ты многоценен в глазах моих», говорит Господь. Для Бога каждый из нас очень важен. Я был как-то в морге. Я просто не ту дверь открыл. Мне нужно было маме принести одежду, чтобы ее одели. А куда-то эти делись, работники? И я дверь раз... Мама моя, их там много-много лежит. И знаете, как с ними общаются вот эти работники? Ну, как с бревнами. Это нам дороги эти люди. Это нам, потому что это наша мама, папа, там дочка, сын кто-то, да? А для них это просто биоматериал. Так вот, очень важно понимать, что для Бога мы не биоматериал. Ты многоценен в глазах моих, в очах моих. Каждый из нас вполне может себе верою усвоить звание невесты Христовой. Понимаете? Вот у Бога все это сообщество, вот детей Божьих, а каждый по себе невеста Христова. Вот как Отец, Сын и Дух Святой составляют Троицу, и мы говорим «Бог», но правда же, каждое из лиц Троицы – это нечто удивительное. Вот так пред Богом мы очень важны, каждый. И махнуть на себя рукой и сказать, да дотянуть бы как-нибудь, там через Ордан переплыву как-нибудь, то ли на таблетках, то ли как-нибудь, это же неправильно. Вот что у Бога является замыслом, планом для моей жизни? Я вообще всегда считаю три части. Первая – подготовка, ну, физическая, образовательная, навыки какие-то, да, там лет 20-25, кому как придется по жизни. Потом служение, а потом мы переходим одновременно в консультанты, если спросят, Вот. И одновременно готовимся туда. Вот этот третий период очень похож на куколку. Вот она уже больше как гусеница не грызет. Вот все с 25 до 60 грызут, мало чего, и не хватает. Все время грызут, а потом и свернулись, и начинают готовиться к вечности. А потом полетят бабочки. Вот у человека три части жизни. Подготовка, служение и консультирование молодых, если спросят, или еще подготовка к вечности. Вот как-то осознать себя, осмыслить и так далее, и так далее. И вы согласны, что на каждом из этих этапов есть свои задачи? Вот, например, про мальчика Иисуса Луки 2,52 написано: «Иисус преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и людей». Вот программа для ребенка. Каждый папа и мама может просто выучить этот стих и достигать. Ребенок должен преуспевать в премудрости, значит, учить его надо. В возрасте кормить его надо хорошо, ну и чтобы спортом занимался. Вот. И третье – в любви у Бога и людей. Вот это какой-то перевертыш заповеди «возлюби Бога и ближнего, как самого себя». Там не сказано, что ты любишь людей и Бога, а ты их так долюбился, что они уже тебя любят. Пошла обратная реакция. Христос так любил людей, что они его уже любили. Христос так любил Бога, что Бог его любил. Вы говорите, Бог же и так всех любит. Да нет. Иисус рассказывал, кто заповеди Божьи соблюдет, к тому Бог придет и обитель у него сотворит. Правда, есть у Бога еще особая любовь к тем, кто угождает ему. Правда? Вот ребенка этому научить. Вот это программа для ребенка. Вот пока он до 25 лет. Очень серьезная, правда, программа. А потом начинается программа для христианина. Интересно, что Ефесянам 4:11-16 дана программа христианина, вот когда он входит в служение. Там тоже есть сначала подготовка. Бог поставил апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых на дело служения. То есть еще святые должны добрать то, что не успели в детстве, да? Потому что они ведь своей волей теперь к Богу пришли. А христианству не научишь как культуре. Настоящее христианство начинается после того, как сердце проснулось. Правда? И вот теперь они должны подготовиться к служению, приведя в единство веры и познание Сына Божия, в меру полного возраста Христова. В общем, нужно получить аттестат зрелости по духовным предметам, чтобы Господь мог теперь нам сказать, ну, расти, дитя мое. Вы знаете, какие признаки вот этого человека, который растет? Там очень написано просто. Он, во-первых, значит, в единстве с народом Божьим. Тот, кто сидит дома у интернета, только тот, кто слушает там эти проповеди или где-то не общается вот вживую с народом Божьим, он вряд ли придет в единство веры. Потому что единство веры – это не только в голову, это в практику. Но вот когда мы вместе молимся о чем-то церковью, правда? И потом получаем ответ. Когда мы в народе Божьем начинаем понимать, что такое настоящая вера. Вера – это же не теория, я уже сегодня об этом говорил. В единство веры и в единство познания Сына Божьего. Оказывается, есть что послушать у этих куколок. Они уже всю жизнь познавали Христа. Понимаете? Они научились не головой только работать, они познавали Христа, они усваивали Его. Есть старая история. Один на каком-то празднике один актер прочитал 22-й псалом про пастыря. Ну, все поаплодировали, ух, как молодец. Потом вышел пастор и тоже прочитал. И все заплакали. И задает кто-то вопрос, а почему так? Почему тут аплодисменты, а тут плач? Говорит, этот знает псалом, а тот знает пастыря. Бога знает, как пастыря. Правда это другое? И вот надо приходить почаще к этим людям, которые прошли жизнь, и расспрашивать, как они Бога познавали, как они улавливали вот эти образ Христов, как они менялись под это дело. Вот когда человек это проходит, это его один критерий. Потом написано еще там, в 15 стихе, чтобы вы могли противостоять всякому ветру лжеучения. И третье, чтобы вы могли истинную любовью возрастать в Христа. Вот человек, который заканчивает школу, главное, к чему он должен быть готовен, он должен сам теперь уметь хлеб добывать. Человек, который ходит в церковь, и его только кормят церковной ложкой, это еще не приготовленный христианин. Вот тот, кто умеет, прочитав Библию, извлечь для себя урок, а потом еще поступить так, вот это тот, кто уже стал зрелым христианином. И вот теперь его можно пускать в церковь. И потом из главы Христа, в меру действия каждого члена, будучи скрепляемым всякими взаимно скрепляющими связями, тело получает приращение для созидания себя в любви. Так что, смотрите, у христианина есть задача духовной подготовки, а потом есть задача служения, когда он это получает от самого Христа. Ну как? Ну вот у кого-то дар пения. Христос говорит, ну так пой. Он говорит, а что, поем-то раз в неделю только. Так а кто ж тебе мешает? Пойди посети еще пару церквей, попой еще. Ну если ты поешь, если тебе поется, если дар у тебя такой, так пой на здоровье. Кто-то в чем-то другом, понимаете? И это очень важно. Очень важно, чтобы человека не толкало церковное руководство на подвиг, а чтобы он это слышал от Христа и вокруг себя завязывал этой связью. Браток, поехали вместе. Давай сейчас что-то сделаем. Давай поможем. А в одной из церквей на юге, в городе Синтуки, я помню один пример. Там пастор организовал такую работу. Он говорит, так, организуем группу посещения бабушек. Так, парни, а парням 10 лет, 11 лет, вы будете за братьев. Так, сестры, ну, сестрам 15, 16, 17, вы будете за этих, которые стихи читают и поют. Вот идите на посещение. И вот этот брат, парень встает, псалом прочитал, аминь. Сестра стих прочитала, все помолились, бабушка довольна, а они служение совершили. Понимаете? Но это все должно начинаться вот уже как движение сердца. Вот скажите, пожалуйста, вот с этим градусником, на шкале личной жизни, вы где сейчас? Можно себе поставить галочку где-то? Где ты? Или на тебя еще хорошего атеиста не послали, сектоведа? И ты уже веру свою бросишь? А? У тебя же убеждения есть христианские? Ты Библию хотя бы раз прочитал, ты понимаешь, чем Амос от Оси отличается? А Марк от Луки? А многие воспринимают христианскую жизнь как клуб по интересам. Ну, сегодня хороший вечер, ностальжия, это здорово. Но многие так думают, что приходят в церковь, а здесь им все покой, покой. Вот они, диванный покой, все усваивают, мастера диванных дел. А христианин – это совершай служение твое, совершай спасение твое. Братья и сестры, у меня уже 31 минута, пора все кончать. Вот. Но есть еще два очень важных проекта. Есть проект брака и брак – это, используя греческое слово, синергия. Когда два больше, чем один плюс один. Слышите? Вот отдельно любой мужчина может яичницу сжарить. Отдельно женщина может гвоздь забить. А вот когда семья, правда, можно не одной только яичницей питаться, и не одни только гвозди забивать. Правда? И вот научиться жить как один организм – вот это задача. Ведь мы готовимся к подражанию Троице. Вот как Бог – трое, да все равно одно, а тут всего лишь двое, а одно. А какое одно? Потому что я люблю, понимаете, одну пищу, а она другую. Вот она делает то, что она любит, а мне что делать? Надо найти третью пищу, чтобы любила и она, и я. Вот как выработать общие ценности, найти точку ноль и двигаться вместе, чтобы наш организм не только детям потом подал хороший пример, но еще же и служение нес, да? Мы должны стать одно. Уехала она в отпуск, и, слава Богу, отдохну. Это же неправильно, правда? Я хочу что сказать, дорогие друзья? Это тема специального разговора, но созидание брака, отношений как одно, когда люди дополняют друг другу, это, правда, очень серьезный проект, и тут галочку себе поставить, ну, непросто. И есть третья вещь, которая называется община. Народ Божий сейчас общины перестал любить. Почему? Зачем в общину ходить, когда дома включил, и все общины Москвы у тебя на экране? Люди многие не знают вкуса жизни в общине. Мало того, даже не знают, как это жить, снося немощи бессильных. Как это жить, когда младшие повинуются старшим? Как это старшим, когда тебе Бог поставил, оказывать пример стаду? Понимаете, это совершенно особый навык. Это особый навык. И если мы, зная, что воля Божия есть воля о церкви, это врата ада не одолеют ни одного человека, а церковь, да? Так это же надо верою принять. И если я в церкви бессмысленен, если я ничего не слышу от главы Христа, чтобы делать в церкви вместе с другими, ну какая же мне галочка под Новый год? А? Братья и сестры, вникаем в себя и в учение, занимаемся сим постоянно, так спасем и себя, и слушающих нас, да? Мы себя испытываем, верили мы или нет. Мы сегодня дерзаем еще что-то Богу сказать, вот, типа веры, вот что-то я сейчас услышала или услышал, Господи, я тебе сейчас вот прям обещание буду давать в молитве. А? Вот подумайте, это очень важно. Что там с делами? Должны же быть какие-то красивые. Аминь.